Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Христос воскресе! Дорогие телезрители, в гостях у нас архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, доктор богословия. Христос воскресе, отец Александр!
Воистину воскресе!
Батюшка, мы работаем в прямом эфире сегодня, будем отвечать на разные вопросы наших телезрителей, но прежде всего хотелось бы обсудить, наверное, актуальную на сегодня тему – это Радоница. И я напомню, телефон прямого эфира, вы можете дозвониться нам по телефону 8-495-781-49-54. Также вы можете видеть номер телефона нашей московской студии на ваших экранах в течение всей передачи. Отец Александр, вот почему так важно молиться за тех, кого уже нет с нами на земле в этой жизни?
Ну, во-первых, потому что это заповедано самим Господом Богом. На странице Священного Писания мы и в Ветхом Завете, и в Новом Завете очень часто видим такую картину, что святые люди призывают нас к памятованию о тех, кто ушел. Но они не говорят то, что они ушли с конечной целью, то есть умерли и были забыты. Там наоборот говорится о том, что у Бога все живы. Просто разное состояние. Состояние души с телом, состояние души без тела. Вот. Поэтому мы должны помнить, как тех, кто имел опыт раньше быть на земле, получать опыт на земле, богообщение, богомыслие, опыт развития, внутреннего развития, духовного развития для того, чтобы войти в Царствие Небесное. И они передали нам опыт также и телесный, и духовный, и душевный, потому что мы знаем, как церковь учит, как душа наследуется и образуется, как у нового человека. Мы также знаем, как учит и наука, как тело наследуется от родителей. Вот, поэтому здесь вот как бы такая вот цепь событий, которая не должна прерываться. И молитва — это особенное средство, которое позволяет людям как с духовной точки зрения, так с душевной точки зрения, так и с научной телесной точки зрения помнить и памятовать об этом важном событии, которое называется цепью поколения, вот, память о своих предках, вот, и вот молитва об усопших людях, она является как бы основополагающим звеном, чтобы и спрашивать у Бога особенных милостей для души человека, особенно если человек совершал в жизни неправильные поступки, был грешником, вот, и для того, чтобы повысить, если хотите, такое вот участь души до определенного уровня, вот, вывести ее из ада, это возможно по молитвам церкви, то церковь призывает к молитве всех родственников, а также сама молится за тех, кого знает.
А если кого не знает? Бывает, поколения прерываются, человек уходит из жизни, и некому за него молиться.
Ну, это мы говорим о земной церкви. Вот. А есть еще и небесная церковь, а есть еще и понятие церкви, как общее понятие церкви. То есть не в определенный участок времени, а от ее начала существования. Вот если мы говорим о христианской церкви, то это 2000 лет. И сама практика церковной жизни, сама церковь, она знает своих людей, потому что это понятие более духовное, нежели чем приземленное. И мы молимся Богу, и Бог знает, кто является Его по своему состоянию, по своему желанию быть рядом с Ним.
Я знаю, что Радоницу, например, в западных районах Беларуси, Украины уже начинают праздновать воскресенье. Уже в воскресенье идут на кладбище.
Воскресенье...
На антипасху.
Ну, на антипасху.
На антипасху.
Но я могу вам сказать, что даже в четверг уже идут.
Да.
На Светлой Седмице.
Да, и еще даже в сам день Пасхи
и
приходят
сам день
на кладбище.
Пасхи приходят, да.
А это вообще канонично? Вообще, вот, потому что день-то установлен, Радоница определенная, да, это 9-й день после Пасхи, вторник сегодня, да. Вот, а вот в другие дни, если ходят люди?
Ну, дело в том, что устав вообще не знает этого поминовения, если брать букву закона, букву устава, и мы можем даже узнать мнение авторитета церкви, там Вросий Медиоланский, который говорил о том, что в этот день Радоницы мы должны поминать не наших родственников, а должны поминать тех мучеников, которые были свидетелями и отдали свою жизнь за Христа и свидетельствовали этим Царствие Небесное. Вот. А уже позже мы здесь начали как бы привязывать и тех усопших родственников, тех знакомых, которых мы знали, которыми имели опыт общения. И уже как бы привязывать этот день более к такой практичной нашей жизни. Мы же не хотим вспоминать мучеников, мы же даже если провести анкетирование, простейшее, примитивное, то люди очень часто не знают первых мучеников, знают великомученицу Ирину, великомученицу Екатерину, мученицу Анну, Галину, там, вот этих вот первых мучеников, архидиакона Стефана могут еще назвать. А так, по большому счету, такой вот структурированного знания у людей нет. Поэтому мы очень часто церковные обычаи приплетаем или привязываем к своей вот такой вот поверхностной духовной жизни, а очень часто душевной жизни.
Но все равно разве это плохо упоминать своих родственников?
Ну, во всяком случае, мы должны стремиться к духу Священного Писания. Мы должны и о своих родственниках не забывать, но должны стремиться к жизни тех людей, которые пострадали за Христа, явив этим свидетельство в веру Царствия Небесное.
Угу. Вот дух Священного Писания. Вот как-то более, может быть, более раскройте это понятие, вот что это такое, как действительно ему следовать.
Ну, если хотите, это такая вот программа, которая, или алгоритм, которому надо следовать. Вот, которая раскрывается через букву закона, через предания, через условности, через обряды, через различные какие-то правила и подсказки, которые имеют практическую цель для христианина, а именно наследовать Царствие Небесное и быть на связи со Христом.
Да, я бы хотел напомнить нашим телезрителям, что мы в прямом эфире, и вы можете дозвониться нам в прямой эфир, задать интересующие вас вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Ваечка, вот, а как правильно нужно вот в эти дни поминать своих усопших сродников? Не будем говорить о мучениках, как положено
ну,
было раньше.
Во-первых, понимаете, здесь, если закрыть полностью вопрос, то мы должны помнить, что этот день не является днем сродников. Мы должны помнить, что церковь установила, и святые церкви говорят о том, что мы должны вспоминать прежде всего мучеников, усопших, а тех даже, которых мы не знаем, вот, чтобы они были как бы стандартом нашей духовной жизни. А родственников мы должны как бы вспоминать пунктом номер два. И ну, представьте такая ситуация. Родственник был безбожником, родственник был атеистом, может быть, даже гнал церковь. Вот. Люди приходят, в церковь не заходят, идут туда с бутылкой водки, берут закуску и думают, что они поминают вот, и приносят какую-то пользу этому родственнику, душе этого родственника. И даже свои вот эти вот движения душевные, они как-то даже объясняют, что если они не пойдут на могилку, не пройдут там вот этот вот обряд питья водки с закусыванием яиц и пасок, то когда они помрут, то к ним никто не придет и их не вспомнит. Какая практическая цель духовная преследуется, ну, нам, православным христианам, понятно, что никакая, даже отрицательная. Если брать положительную сторону этого действия, то у нас должна быть прежде всего молитва. Мы должны идти на кладбище не с кулечками, с пасхами, с конфетами, с алкогольными напитками, а должны идти с книжечкой, которая называется «Православный молитвослов», где для мирян в каждом молитвословии православном есть такое маленькое правильце или лития, об усопших. И вот прочитать эти молитвочки, привести порядок в могилку, помолиться, вспомнить хорошее и плохое, простить за все плохое, порадоваться вместе с усопшим о том, что Христос воскрес. И если хотите, то даже вот по евангельскому и по апостольскому такому, может быть, повествованию, мы же относимся к усопшим православным как к семенам, которые посеяны в землю. И каждый хороший хозяин для того, чтобы удостовериться, как себя ведет зерно, посеянное в землю, он уходит в поле и смотрит, как оно там находится, в каком состоянии. Так и мы приходим как бы к этому посеянному зерну, вот, окучиваем его, сажаем цветочки для того, чтобы привести в порядок и свои чувствования, и привести свое внутреннее такое вот душевное чувство, как упование на воскресение и последующую встречу.
Ну да, то есть добавить к молитвослову можно сапку, лопатку, может, банку краски, кисточка, чтобы...
Ну, это обычно делается заранее.
Ну, кто как. Ну, лучше так. Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вот у меня такой вопрос. Вот у меня подруга умерла 23 года, рак головного мозга, напоследок ослепла, муж оставил, ушел. И я не могла ее хоронить. Вы знаете, у меня, я рыдала, я не могла увидеть ее в гробу. И вдруг мне приснился сон, он не страшный, но какой-то значительный и что-то такое, как будто мне говорящий. Я даже на рассвете позвонила ее маме. Я говорю, вы знаете, я сегодня отпрашиваюсь, иду в церковь. Мне как-то что-то тревожное, Лена приснилась, непонятно. И вдруг мама зарыдала и говорит, не ходи, потому что мы ушли из православия и обратились в какую-то секту. Потому что, ну, надеялись, что поможет. Ой, я так закричала, я говорю, что вы наделали? И она плачет, и я плачу. И потом я встретила, я говорю, ну, предпринимайте какие-то шаги, ради, не ради себя, ради Лены. И вскоре мама ее умирает скоропостижно. Можно ли мне ее поминать? Ведь она в страданиях, слепая, рак головного мозга, послушала мать.
Спасибо вам за вопрос.
Дело в том, что если человек крещенный в православной церкви единожды, и даже по наускиванию лукавого он дерзнул куда-то уйти, или от Бога, или в какую-то ересь, или в какой-то раскол, или в какую-то секту, то, по сути, он все равно остается блудным сыном, но сыном православной церкви. Если случается так, что умирает человек, мы не знаем, покаялся он, не покаялся, то есть свидетельства нет, то мы молимся как человеке, который пребывает в лоне церкви, но где-то на ее задворках, но все равно в лоне церкви. Молимся за таких людей, и потому что Господь призывает нас к любви. К любви это не к такому чувству или не к такому деланию, когда мы так вот заискивающе улыбаемся, там, показываем свою преданность и любовь в кавычках, но любовь — это забота прежде всего, это жертва, которая заставляет всех нас, православных христиан, нести подвиг молитвы, даже за таких людей, о которых мы слышали.
То есть можно смело молиться?
Да, и в домашней молитве, и в церковной молитве.
И даже в записочке
написать?
Угу. Вот снятся умершие родственники. Что это значит? Вот можно ли как-то? Есть ли это церковная позиция по этому вопросу?
Ну, это психологическая позиция. Это может быть чувство вины перед людьми, либо чувство страха, либо чувство какого-то недоделанного
дела. Ну, то есть человек в реальной жизни переживает какие-то эмоции?
Да, эмоции, да. Очень часто оно отражается вот из подсознательного, во снах вот открывается в такие вот сновидения. Ну, с духовной точки зрения, здесь вот, ну, как душа просится, чтобы за нее помолились. Вот, может быть, это какой-то духовный такой вот парадокс или феномен, который побуждает человека пойти и помолиться о его душе. Потому что бывает так, что грехи очень большие, а человек понимает, что человек не покаялся, что был грешником. Вот. И вот на таком вот подсознательном уровне у него как бы открываются ячейки памяти, и вот оно подсказывает ему сделать это духовное действие, пойти в церковь, помолиться за такого человека. Но если, конечно, снятся родственники, усопшие, то надо сделать то же самое, пойти, покаяться, помолиться, вот, и совершить панихидку дома, в своих молитвах поминать.
То есть не заморачиваться, не толковать, а заняться своей личной духовной жизнью.
Абсолютно.
Да, очень интересно. Вот на самом деле, как часто мы сталкиваемся с тем, что очень просто прийти в храм, заплатить какую-то денежку или там дать.
Пожертвовать.
Ну, пожертвовать, да, правильное слово, да. И отслужить, попросить священника отслужить панихиду, например. Вот этого достаточно вообще?
Или
вообще смысл есть ли какой-то в этом вообще?
Ну, конечно, есть, потому что прежде всего необходимо прийти в храм для того, чтобы подать записку, для того, чтобы помянули этого человека и вынули частичку за упокой души, либо за здравие, в данном случае за упокой души. И смысл этого заключается в том, что частичка, она погружается в кровь Христову. И вот видимым образом происходит невидимое действие. То есть, омывая частичку, грехи как бы этого человека, вот, Господь как бы вспоминает, Он и так помнит о всех, а здесь сугубо человек молится, вспоминает по молитве церкви об этом, о душе этого человека, и даже прощает какие-то прегрешения по молитвам людей.
То есть можно... улучшить участь человека.
Ну, чисто практически, да, улучшить. Вот. Угу. И церковь знает, что это возможно, имеет опыт этого улучшения и советует это всем. Сама же молитва — это как бы ходатайство. Конечно, чем больше ходатаев, чем больше молитвенников, тем лучше. И пусть люди не жалеют пожертвовать на храм, на молитву, потому что вот таким путем неправедным приобретается Царствие Небесное. Можно пожертвовать, это же идет на восстановление храма, на оплату света, на оплату нужд, на оплату самого существования храма для того, чтобы выполнять вот духовные потребности людей, которые нуждаются в этом, понимаете? И не нужно там думать, там, ой, в этом храме столько, в этом храме столько. Но сколько требуется храму для его жизнедеятельности, столько и просят. Потому что мы же не участвуем, десятину мы не платим. Попробуй человеку, скажи десятину. Вот как положено христианской общине, каждый человек должен десятую часть своего дохода принести к алтарю. Этого же никто не делает. Поэтому приходится просить пожертвования. Просим с протянутой рукой. И не стесняемся, и не боимся, и не, как бы, не стыдимся. Почему мы должны стыдиться? Сам Христос пожертвования собирал от людей. Через своих апостолов. Поэтому это абсолютно духовное действие. И люди должны приходить в храм, жертвовать на храм. И особенно раньше была хорошая традиция. Вот в честь усопших строились храмы, часовни, приобретались кресты, допустим, на престольные, либо сосуды евхаристические, чтобы, когда совершается литургия, всегда вспоминали и тех, за кого, допустим, особенно, или куплен, допустим, сосуд, и за этого человека особенно поминают, там видно, за кого молиться.
Да, есть такой даже. Бывает, старый подсвечник смотришь, там, пожертвовала боярыня,
такая-то. Да, за упокой, и там, за здравие таких-то, за упокой таких-то, да.
Да, я помню это, кстати, в Лавре я видел такой подсвечник в Троицком соборе.
Да.
Ну и невольно про себя и поминаешь ее.
Да, я сам также, вот, допустим, какие-то храмы, если пожертвовал, там, кресты, там, или Евангелие, там, еще, и людей к этому призываю. Очень много людей, которые приобретают кресты, жертвуют в храм для богослужебных нужд. И там записано их имя.
А как вот, знаете, вот бывает, говорят же, да, что делаешь что-то одной рукой, вторая рука не должна знать, что ты делаешь. А в этой ситуации как здесь найти вот это вот равновесие? Потому что ты жертвуешь, ну, по сути, ты делаешь какой-то акт, ну, милостыни, милосердия, да, или вот в какой-то степени даешь то, чего, может быть, нет в храме, и этому придаешь огласку как-то, да? Это, ну, как это соотнести?
Ну, дело в том, что здесь полной огласки нет, потому что там не пишутся твои координаты, где ты живешь. Фамилия, имя, отчество, там просто указываются имена. Ну, может фамилию указать, но таких фамилий может быть очень много. Там же номер ИНН не ставится твой.
Ну, понятно, поэтому что нет.
Здесь такой огласки нет. А почему, допустим, церковная община, которая хочет порадоваться вновь приобретенному там, кресту там, или Евангелию, или еще какому-то церковной утвари, почему кто-то не должен знать, кто это сделал? Ну, если хочет человек скрыть, пусть дает инкогнито. А если дает и хочет, чтобы за него помолились, что здесь плохого? Угу. Он же не идет на вокзальную площадь, не идет на базар и не трубит об этом. Да. А в церкви все должны знать.
Ну, пусть это будет благим примером для других.
Да.
Ну, хотя бы так вот. Вопрос от телезрителя. А что нужно приносить на канон?
На канон приносится крупа, приносится хлеб, приносятся продукты, ну, кроме мясного. Мясо в церковь нельзя заносить.
Это запрещено, да.
Да. То, что кровь содержит, нельзя приносить. Ну, это мясное. Угу. Вот. И приносится такое вот не скоро портящееся. Вот. Раньше даже нельзя было и молочное приносить. То есть то, что портится, то, что прокисает, оно как бы для внутри храмовой среды, оно является скверной. То есть то, что недопустимо уставом. Поэтому, если принести на церковное поминовение, то это мука, это хлеб, это конфеты, это там, печенье, пряники, ну, такие вот непортящиеся продукты. А если кто-то хочет, там, допустим, от фермерского, допустим, производства принести священнику или общине, чтобы они помянули это в трапезную, то, конечно, могут и мясо, и молоко, и сыр, и сметану принести.
Не занося в церковь.
Не занося в церковь, да. То есть в трапезную. Угу.
Откуда эта традиция вообще вот раздавать, допустим, дают конфетки какие-то и говорят, вот помяните мои вот. Как-то
ну,
вот
вообще-то конфетки – это самое простое и самое непортящееся, что можно иметь при себе и как бы дать. Обычно эта традиция, она относилась к тому, что очень много людей, которые не могли себе этого позволить, нищие, люди, которые имели достаток ниже среднего или очень низкий достаток. Поэтому такая традиция молитва и милостыня. Это относится к милостыне. Вот. Деньги вот так вот раздавать направо-налево смысла нет, потому что это будет неправильно использовано, неправильно воспринято. А вот продукты питания – это как бы такое действие. Но тоже, когда подходит тебе и сует конфетку, вот, ну, конфетки я не ем, допустим. Я, ну, как могу не принять, и здесь страшного ничего нет. Просто спрашиваешь, за кого помолиться, и я вот помолюсь лучше за этого человека, как священник. Да, а так традиция была такая, что накрывали стол и приглашали людей, там, знакомых, чтобы посидели за столом, помолились. Вот. И потому что когда сердце человека веселится, но не от вина, а вот из-за явств, из-за того, что можно как бы поговорить о Боге за столом, то о человеке. Вот, помолиться вместе, то это имело такую практическую, реальную духовную и душевную ценность. А сейчас это все атрофировалось, вот, и превратилось в эти конфетки, там, пироженки, там, угу. Вот такие вот.
То есть можно в памяти о человеке прийти в место, где есть люди, которые нуждаются, или, может, семьи.
У нас в церкви есть как, даже целый синодальный отдел по церковной благотворительности. Угу. Если у тебя есть какое-то вот желание, движение души, то лучше приди, вот, покорми бездомных. Там же у нас есть вот этот вот ангар для бездомных, там больница, где люди с низким достатком. Вот, есть желание, принеси, пожертвуй. И таким вот образом это будет практическое,
самое лучшее,
реальное,
наверное,
духовное.
Память,
да? Да,
да. А вот как научиться молиться? Вот у нас очень маленький процент людей, которые вообще как-то, ну, знают молитву. Это, может, священнослужители, очень активные прихожане, но их очень мало.
Вы имеете в виду за упокойные?
Ну, вот, допустим, вот ты приходишь в храм, заказал ты панихиду, в этот момент священник совершает этот чин. Что делать человеку в этот момент?
Во-первых, должен быть чисто практический ликбез. Понимаете? Mm-hmm. Потому что люди очень часто путают, что такое молебен, что такое панихида, что такое лития. И что такое всеночное бдение, понимаете? Угу. Что такое отпевание, что такое там обедня. Для них это вещи такие вот космического масштаба.
Ну, да.
Поэтому есть такая книжка Серафима Слободского «Закон Божий», да, где очень четко, доступно, вот, в современном таком изводе надо брать, чтобы без ятий, без там, таких угу. вот атавизмов. Uh-huh. Да, языка, значит, прочитать и иметь это общее представление. Хотя бы катехизис есть, да, церковный. Вот митрополит Иларион сейчас вот новый есть, катехизис церковный. Там очень доступно, очень ярко, очень конкретно все вот это вот рассказывается. И люди должны проявлять такую вот разумную инициативу для того, чтобы знать о церковной жизни. А если когда-то крестился, а сейчас пришел, чтобы помянули, а в церкви ни разу не был, не исповедовался, не причащался, то здесь, конечно, коэффициент полезного действия духовной жизни, он очень низкий. Вот. Поэтому, когда человек приходит, чтобы помолились за упокой, конечно же, он должен заказать, во-первых, 40 уст, да, в течение 40 дней, чтобы помолились, особенно если это новопредставленный человек. Вот. Все равно 40 уст, 40 дней, это в церкви оно имеет такое вот мистическое цифра, мистическое значение. Вот 40 дней надо помолиться, 40 дней, 40 литургий раньше служили. Ну и сейчас такое же тоже происходит. Вот. Поэтому здесь чисто такой практически должен быть интерес у людей, которые вот подают эти записки.
Угу. Есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
У меня вопрос такой. Можно ли перезахоронить сына, которого, ну, в общем, место под захоронение выбрали посторонние люди? У меня не было такой возможности, потому что я была больна. А его захоронили около мусорки, там свалка, весь мусор сваливают к его могилы. И растут огромные каргачи, которые вообще заполонили оградку, а я старая больная, не могу бороться с этими каргачами. Можно ли его перезахоронить в другое место?
Спасибо за вопрос.
Ну, это вопрос, который касается больше такой вот практической, житейской, а не духовной, религиозной, жизни. Если есть такая потребность, если есть разрешение, есть возможность, то никто,
определенные есть процедуры, что, которые проходятся, да.
Да.
Но ведь потом мы часто перезахораниваем, допустим, вот Ильина философа мы привезли из миграции, допустим, перезахоронили в Донском монастыре, на родину вернули, да?
Да.
Может,
если
быть,
здесь практически, но я же не говорю, что это нельзя. Если практическая есть необходимость, если невозможно как-то договориться, чтобы свалки не было, там, по-моему, легче там пожаловаться, чтобы убрали свалку, чем процедуру перезахоронения у нас
произвести. К сожалению, произвести. Я же не знаю, как это происходит.
Наверное, да, но это надо, это очень такая муторная беготня. Да, если мучает вот такой вопрос, ну, практического такого вот со стороны церкви запрета нет.
Угу. Вот, вот так, вопрос такой, да, вот тоже, если продолжать тему молитвы, и вот вы как монах, человек, который на самом деле призван, да, к молитвенному деланию больше, чем мы, миряне, вопрос такой, как сконцентрировать свои, свои мысли во время молитв?
Сконцентрировать свои мысли? Ну, то есть это, во-первых, приходит с опытом. Потом, знаете, один человек вот слышит в природе ноты, и может их воспроизвести, а другой не слышит, то ничего не получится. Это как дар Божий. Вот. Но к молитве призваны все. Вот. И даже Господь призывает к тому, чтобы молитва была постоянная, чтобы это было делом таким вот профессиональным, то есть это надо все время совершенствоваться в молитве. Апостолы говорят, что в молитве нельзя ослабевать, потому что это как пламень, который надо все время поддерживать на определенном уровне, иначе что-то загаснет.
Да, как тяжело бывает, если ты какой-то промежуток времени пропускаешь, и ты можешь думать об этом постоянно. Вот я не молился, и ничего
святые
не сможешь сделать.
Очень часто говорят, что думать о молитве и молиться — это совсем разные вещи. Вот. И люди, которые думают, что они молятся, но не пребывают в молитве, такие люди находятся в духовном заблуждении и духовной прелести. И о них очень много говорил Игнатий Брянчанинов. Молитва — это прежде всего делание, это всего, прежде всего духовная культура, духовное возделывание самого себя, духовное такое вот возрастание самого себя вот, в духовной жизни, в Боге. И молитва, она идет только тогда, когда она тебе нужна как воздух. Вот. Она будет тебе нужна как воздух, когда ты будешь знать вкус молитвы. Когда ты молишься и получаешь определенную сладость, духовную сладость, не на языке она, не в желудке, нигде, ты получаешь некое удовлетворение, но не удовольствие. Потому что когда человек получает такие вот видимые душевные моменты, то это уже лукаво искушает.
Прелесть такая.
Прелесть духовная, да. А здесь вот как бы то, без чего ты не можешь. Вот чувствуешь такой духовный дискомфорт. Ты не можешь нормально функционировать, не можешь нормально действовать, не можешь нормально работать, не можешь нормально находиться вот в жизни, пока ты не помолишься. И это очень хорошее чувство, когда ты чувствуешь некую такой вот дискомфорт внутренний, духовный, и чувствуешь вот эту потребность в молитве, и она у тебя проходит только тогда, когда ты выполнишь молитвенное правило и прибудешь с Богом и заснешь с именем Божиим вот в мыслях. Вот тогда это называется молитва. Это определенная потребность в общении с Богом.
Есть вопрос еще один от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вас очень внимательно слушаем.
Христос воскресе.
Воистину
воскресе. Вот я сейчас вспомнил, когда вы говорили о конфетах там, и вот эта тайная вещь, когда Христос проводил, не получается ли это как поминки, потому что он-то знал, что он умрет. И он же сказал потом, вы творите мое воспоминание. Мы сейчас, когда человек умирает, взрослый, мы собираемся за столом и поминаем его, то есть так же точно. Ну не точно, конечно, но похоже. А Ефаресий, он говорил в 6 главе от Иоанна, там всем другой смысл. Как это понять? Это поминки?
Как-то интересно вывернуть так.
Да, спасибо, Господи, за...
Ничего даже не мог подумать об этом.
Дело в том, что когда Христос говорил о том, что творите в мое воспоминание, это он говорил, когда он был еще жив.
Это большая разница все-таки.
Да. Вот. Дело в том, что здесь он дает новый завет. Он заключает с человечеством новый завет, новый договор. И там говорится прямо, что делайте это в мое воспоминание точно так же, как это вы делали как бы в моем присутствии. Потому что, когда совершается Евхаристия, мы представляем и знаем, что Христос невидимо присутствует. Духовно Он присутствует прямо как бы перед нами, и ангелы сослужат священнику. Вот. И для того, чтобы еще более видимее люди могли представить это, то для этого прислуживают диакона, иподиакона. Да? То есть вот это вот действие видимое, оно показывает действие невидимое. Вот. Поэтому здесь как бы Христос заключает с человечеством, со своей церковью Новый Завет. Потому что был Ветхий Завет, который говорил о том, что придет Христос. Христос пришел, обозначился, обозначил цели, средства и заключил Новый Завет для того, чтобы идти дальше. Потому что конечная цель обетование Божие. Это быть рядом с Богом, вот, и быть в Царстве Небесном. Вот. Поэтому определенный отрезок времени человечество прошло, пришел Мессия и заключил новый договор. Здесь же, как бы, поминки у нас, к сожалению, сводятся к гастрономическому такому обряду. Вот если не поел, не попил, то как бы и поминок не было.
Это не поминки. Да, и люди ходят на похороны, да, поминки, чтобы покушать иногда. Да.
Помин – это значит вспомнить. Помин. А что такое вспомнить? Это вспомнить в молитве. Это вспомнить за душу усопших людей, что для того, чтобы Господь очистил грехи их, для того, чтобы Он приблизил их. Вот. Для того, чтобы люди имели надежду на то, чтобы воскреснуть в жизнь вечную, а не в осуждение. Вот что такое помин. А вот эти все гастрономические действия – это подкрепление сил. Вот, допустим, людей надо собрать, помолиться. Смысл-то какой сначала? Это вот приобрести Царствие Божие путем неправедным. Каким образом? Путем подкупа людей. Вот, чтобы один помолился, второй помолился, третий помолился. Но они-то на пустой желудок не смогут помолиться. Понимаете? Их надо подкрепить силы. И здесь как бы делается вот такая вот благая цель, но преследуется основная, чтобы вот эта вот усиленная молитва, маленькая церковь, которая собрана в честь и в память какого-то человека, они помолились, подкрепились, но не напились. Понимаете? А вот, как мы уже вспоминали, вот в Западной Украине, в Западной Беларуси, там же было сначала, что до обеда люди пашут, после обеда люди, на обеде люди плачут, а после обеда люди скачут. Понимаете? Вот. А самое главное, это именно вот найти вот этот вот внутренний духовный вектор направления Господа воскресшего Иисуса Христа. Поэтому это и устраивается в девятый день по, как бы, это символично, понимаете? Потому что восьмой день — это наша жизнь, мы живем в восьмом дне, да? Угу. Вот, по воскресенье. Седьмой день — это Христос воскрес, восьмой день — это наша жизнь. Девятый — это вот воспоминаем и людей, которые уснули, которые ожидают воскресения. Поэтому здесь глубокий такой символизм, и мы должны об этом помнить. А очень часто так получается, что если помин, значит, надо выпить, надо закусить, надо вот сходить. А вот не сходишь, то помина не было.
Причем бывает, на могилке, да, даже выливают.
Ой, да это ужасное действие.
Что
это
такое? Ну, разное есть.
Внутри ворочит, когда вот такое вот видишь или слышишь об этом. Но это грешно. Потому что это язычество. Потому что, ну как ты можешь вот это делать? И с какой целью ты это делаешь? Ну, ты не знаешь, что там кости лежат. Uh-huh. Костям это не нужно. А душе ты его вредишь. Потому что если бы душа могла крикнуть от того, как ей больно от этого, особенно если человек пил, если человек там жил в прелюбодействе там, или в каких-то грехах, там, или в обжорстве, да еще ты это закапываешь там это яичко, да еще выливаешь этот алкоголь в могилку, ты обжигаешь эту душу. Обжигаешь как бы память об этом человеке. Он так в этих грехах не может никак от них отстать. А если ты за него не молишься, потому что люди, которые это делают, они же за него не молятся на самом деле. Действие, которое даже унижает человеческое достоинство.
Вот слова «упокой, Господи, душу представшегося раба такого-то».
Да.
Это молитва?
Ну, конечно, это молитва. Это просьба человека к Богу.
Ну, вот бывает.
Кто упокоит?
Говорят,
Господи,
да,
ты упокой.
Да, упокой, да. И выпивают рюмку. Это что?
Нет, они не говорят Господи, они говорят за упокой. Угу. За упокой души. Вот. Поэтому, ну, мало ли что-то. Так говорят люди, много чего могут говорить, даже из слов из Священного Писания. А мы знаем, что даже сатана в Бога верует и трепещет. Он Бога-то видел, мы не видели, Бога никто не видел, а сатана-то видел. Дьявол видел и знает, что Бог есть жизнь, и любовь, и правда, вот, но пытается нам сказать о Боге совсем другое. Ну и люди, которые не имеют в церкви ничего такого положительно доброго, вот и порочат такими вот действиями.
Лучше этого не делать.
Да.
А если делать,
а
то
если Господь призывает нас к трезвости ума, к трезвости сердца и опьянять свою душу, свое сердце алкоголем. А бывает так, что напьются, да еще на могилке подерутся там, понимаете, начнут отношения выяснять. А сказано, где пьянство, там блуд, да? Там, поэтому пользы от этого нет.
Батюшка, еще один звонок, да, из телезрителя. Ну, Евгения, конечно же, поблагодарим, это наш частый. Да.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Я не знаю, батюшка ведущий, я не знаю, как мне понять. Вот у меня отец умер в 2009 году. Я за ним ухаживала. Когда мы с ним разговаривали, я просила его мне сказать, когда он уйдет туда, он мне не приснился, но сказал. Ну, я как бы вот явно слышала голос, что у меня все хорошо, я сделал все, что должен был сделать. И все-таки это в 2009 году он умер, сейчас уже 2018. За это время он мне трижды приснился. Первый раз я вижу, как бы он в воде, пришла на кладбище, там были явления вандализма, у него был сломан крест, поправили все. Второй раз памятник там у него, поставили памятник, тоже покосился, поправили. Сейчас недавно опять приснился, прихожу, памятник лежит на ограде. Вот если это просто психологическое подсознание или что-то, я не знаю, батюшка, как мне это понять, что вообще, зачем, почему это все? Я молюсь, читаю Псалтирь, заказываю 40 уст.
Угу. Понятно.
Спасибо.
Ну, дело в том, что мы люди как бы больше плотские, чем духовные. Поэтому всех вот тонкостей духовной жизни мы понять не можем. То, что вот рассказывает человек, это на грани духовно-душевных явлений. Вот что этим говорится, ну, мы можем только догадываться. Но если вам посылается такое вот явление, и оно подкреплено реальным действием, ну, это только проявление духовно-душевной жизни. Понимаете? Вот. Ну, сходить, могилку поправить, как там сделать. Лучше крест поставить такой, не бьющийся, не гнущийся, чтобы напоминал бы о Царстве Небесном, и выполнить канон церковный. Потому что крест – это орудие нашего спасения. Это, если хотите, лестница, по которой разбирается на небо. Это спасательный якорь, за который можно ухватиться и спастись. Вот, спасательный круг такой. Поэтому лучше крест поставить и не тратиться на эти памятники. А вот деньги лучше храм пожертвовать, либо икону заказать, либо вот святого, там, допустим, в честь которого отец носил имя, да, имя святого, и пожертвовать храм, чтобы молиться, чтобы иметь памятование. Можно также подписать эту икону, за кого молиться. Поэтому здесь вот объяснение такое, что успокаиваться и говорить, вот я помолился, вот я все прочитал, и на этом закончить, это будет неправильно, потому что это будет напоминать нам того богача, который вот в этой жизни и зерна набрал, и вот захотел свои амбары увеличить, а не знает, когда Господь его призовет. Поэтому мы должны все время молиться, даже какие-то вот, если и бывают подсказки. Вот, молиться больше не надо, то это понятно, кто подсказывает, угу, кому это удобно, кому это нужно. Поэтому, если такие подсказки есть, что человеку все хорошо, то наверняка у него все плохо. Надо усилить молитву, надо усилить милостыню, надо усилить просьбу вот, просто бегать по храмам или в храм и просить, чтобы молились, молились, молились. Понимаете?
А вот всякая ли молитва слышится Богом?
Ну, молитва усердная, молитва от сердца.
А есть молитва, которая, ну, не доходит?
Вот. Ну, если тараторишь, если так все как бы на автомате, как вот сделать определенное действие, которое ты каждый день делаешь и не думаешь об этом. Если у тебя такая молитва, то, конечно, она не доходит. Это не молитва.
А что вот я сейчас вот устал, мне плохо, я протараторю, и только грех на себя возьму?
Ну, это обычно люди ленивые, ленностные говорят. Когда святые отцы говорят о молитве, они предупреждают, что такое именно будет. А когда начинаешь молиться, начинает что-то чесаться. А вот сейчас телефоны появились, обязательно кто-то напишет. А вот сейчас вот это средство связи там, или соседи такие добродушные. Вот начни молиться, обязательно кто-то придет, кто-то обязательно о себе напомнит, чтобы отвлечь от молитвы. Поэтому мы должны помнить об этом.
Лукавый не дремлет.
Не дремлет.
Батюшка, вот как быть, если очень много слов не понимаешь в молитве? Ну, это объяснимо очень. Действительно, молитва есть, которую... Да. Ну, наверное, не каждый человек даже с духовным образованием поймет.
Ну, вы знаете, я вот обычно людей спрашиваю, а как быть, вот вам дали рецепты, и вы не знаете, что эти слова означают. Что вы делаете? А вы хотите очень сильно приготовить то или иное блюдо. Что вы начинаете делать?
Гуглить.
А? Гуглить начнешь, правильно? Там, или как-то узнавать начнешь, да. Правильно? Есть молитвословы толковые, есть молитвословы, которые переведены на современный язык. Если человек хочет, он обязательно найдет возможность для того, чтобы узнать, понять и осознать слова молитвы. Если человек не хочет, его никак не заставишь. Когда человек смотрит, ну, допустим, фильмы там, или еще что-то, он же не обязательно не хочет понять все, что там происходит. Ему главное посмотреть. Это я к тому, что молитвы хотя бы прочитай. Потому что,
даже если ты не понимаешь, что
да,
там написано.
Ну, есть духовная сила молитвы, духовная сила слов, духовная сила, она заложена в молитве, понимаете? Потому что святые, которые составили эти молитвы, это как бы учебник и алгоритм для того, чтобы твой ум не засыпал, не дремал, духовно отрезвился, понимаете?
Uh-huh. А вот,
когда ты принимаешь, извините, таблетку, ты не знаешь, из чего она состоит, но она как-то работает. Так же и молитва.
Мы тебе об этом сказали. Вот это выпей, это
ну,
хорошо.
Ну, даже если тебе не сказали.
Угу. Батюшка, и у нас есть тоже определенное правило. Мы должны читать каждый день Писание.
Да.
А на каком языке лучше читать? На русском или на славянском?
Ну, дело в том, что если люди продвинутые, понимаете, это монашествующие, люди, которые изучили азы церковнославянского языка, то, конечно, на церковнославянском, потому что это и традиция, это и сила слова, которая там заложена. Потому что там мы знаем, что церковнославянский язык — это та сила, как бы слова, которая переведена нам с древнегреческого языка, на котором было составлено Священное Писание, которое получили мы. Ну, не составлено, на котором было оно написано, скорее, вот так. Современные переводы, там, ну, это Вульгата, там все-таки были какие-то изменения. Но смысл остался тот же. Если человек не имеет такого продвинутого уровня, допустим, не заканчивал богословский курс или семинарию, или академию, для него и это достаточно. Потому что там хватает всего того, чтобы душа спаслась. Поэтому он может обогащаться вот, синодальным переводом. Сейчас есть, допустим, и новые вот церковные переводы. Ну, те, которые, конечно, одобрены церковью.
Угу.
Мы за рамки церкви вообще выходить не должны.
Да, есть специальная комиссия,
да,
которая этим занимается.
Потому что
конечно.
Если нам даже говорят, что там вот церковь бюрократизм там какой-то вот обязательно там, а вот там я видел где-то лучше, но ты попадешь опять в прелести, в сеть лукавого.
Как одни сектанты ко мне подходят, тоже организация запрещенная в России, угу. Говорят, вот Писание, и что-то рассказывают, объясняют. Я говорю, а где вы Библию взяли? Ну как, вот, добрый на священном синоде, все, как угу. Положено. Даже они пользуются этим обязательно.
Ну, дело в том, что они очень лукавые. Написать на книжке можно что угодно, а добрый на священном синоде, каким синодом, понимаете?
Угу.
Там не указано, каким синодом. Потому что понятие синод — это понятие растяжимое, вот. Надо, чтобы была конкретика. Если они показывают тебе православную нашу Библию, вот, которая по благословению Святейшего Патриарха, которая по благословению нашего, ну, это все равно Патриарх должен благословить.
Угу.
Издательский совет должен свой гриф поставить. Поэтому
да.
Это очень серьезно.
Надо
все.
Быть внимательным. Батюшка, ну, давайте подытожим нашу сегодняшнюю встречу. Время у нас практически не осталось. Вот просьба к вам обратиться к нашим телезрителям заключительным словом.
Угу. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе, и пусть эти слова о воскресшем Господе Иисусе Христе вызывают в вашей душе, в вашем сердце надежду на самое лучшее, на самое необходимое, то, что нам нужно. Именно то, что мы должны научиться помогать самим себе, должны научиться поддерживать наши братские и сестринские вот, союзы. А также мы обязательно, вот если смотрим даже телеканал «Союз», мы должны научиться быть благодарному этому телеканалу. И если есть возможность, конечно, и пожертвовать вот, в эту телекомпанию, телестудию, чтобы мы могли и дальше иметь возможность общаться с вами и делиться с вами радостями, радостными новостями и полезной информацией.
Батюшка, ну, благодарим вас, что вы были сегодня в нашей студии. Благодарим также и наших телезрителей, которые до нас дозваниваются и задают интересующие их вопросы, которые действительно, ну, очень важны для всех нас. Ну, батюшка, до свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.